Четверо Евангелия. В этой программе мы с протоиереем Георгием Климовым последовательно читаем и объясняем события четверо Евангелия. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Четверо Евангелия». В этой программе мы рассуждаем над событиями евангельской истории. Стараемся в хронологическом порядке рассказать вам все, как было. И, батюшка, вы знаете, меня, честно говоря, поражает, что, вот, скажем, апостол Лука, он когда своему возлюбленному Феофилу пишет, вот по порядку описать тебе достопочтенный Феофил. То есть мотив его очень интересный. Он ему рассказывает, вот смотрите как, давайте сразу прочтем. Значит, так, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами, то есть со слов тех, кто видел, действительно и знал, это не просто там уж какие-то там, а люди, которым было большое доверие. И служителями слова, те, которым, ну, апостолы имеется апостолы. В виду, да, то рассудилось мне по тщательном исследовании всего, то есть очень тщательно еще, он кроме всего еще отобрал, потому что тоже ответственность он ощущал, за то, чтобы это было все достоверно передано. По порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. И вот он начинает свое учение не с отвлеченных слов, не с отвлеченных понятий. Он говорит о благовестии Захарии, и, соответственно, мы еще не дошли до Рождества Иоанна, вот мы будем сейчас об этом говорить. Вот это меня очень удивило, и я думаю, что и наших слушателей это замотивирует более внимательно слушать все эти события, потому что сами события имеют очень большое значение. Это и есть само учение в таком случае.
В общем, да, это и есть раскрытие учения о спасении нашем. Это верно.
Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. Разничное положение было,
конечно.
А теперь это удивительное дело, это замечательно. Восьмой день пришли обрезать младенца, и хотели назвать его по имени отца его, Захарию. На это мать его сказала нет, а назвать его Иоанном. И сказали ей, никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел называть его. Он потребовал дощечку. Напомню нашим слушателям, что он был до этого нем и не говорил.
Но мы еще попытались, когда говорили о благовестии Захарии, показать, что он еще и был и нем, и глух. Вот этот как раз текст, он показывает, что Захарий еще был и глухим, потому что если бы он слышал, то не знаками бы спрашивали у него о имени сына, а просто бы спросили, как назвать. Но ему знаками объяснили, видите, как текст говорит.
И он потребовал дощечку и написал Иоанн имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его. И встал он говорить, благословляя Господа. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец-то сей? И рука Господня была с ним. И Захарий, отец его, исполнился Святаго Духа и пророчествовал, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давидова, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от рук всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и воспомянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно, по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предстанешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразумение народу его, спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашему, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. И младенец живостал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Слова, конечно же, которые мы все знаем, и каждый раз читается это и на богослужении, но часто читается на богослужении. Мы вроде бы это знаем, но вот для меня поразительнее всего, что, казалось бы, с ним самим случилось, ну, совершенно очевиднейшее чудо. Явился ангел, он его видел, он знал, что он стоит по правую сторону престола. Вышел, не говорил до этого времени, был нем, не слышал ничего, но я думаю, что слышал только Бога.
Ну, конечно.
Только Бога, потому что если человек нем, что можем он может
воспринимать
еще?
Можем только догадываться, как он был погружен все это время именно вот в размышления о судьбах грядущих и о предназначении того, кто был зачат.
И вот рождается младенец, да. Вот... Был бы я папа, да. Или мама такая. Ну, да. Но я подумал бы, это вот спаситель мира. Потому что чудо из чудес, невероятнейшее. Но он говорит, ты предуготовишь...
Ну да, ведь и ангел Захарий об этом говорил. Он говорил о том, что имеет прийти через Захарию предотеча. Тот, кто будет готовить народ. Тот, кто предуготовит, вот последние там практически стихи в гимне Захарии, к уразумению путей спасения, а вообще вот дословно переводится к тому, чтобы научить людей спасению, знанию спасения, которое заключается в покаянии. То есть это вот учение, о котором будет постоянно говорить Иоанн Креститель, уже выйдя на общественное служение, а потом и Господь, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Здесь уже все это созерцает Захарий, говорит о необходимости покаяния для спасения. Но начинается событие, мы видим, что, в общем-то, в самой такой обыденной обстановке, в восьмой день, когда действительно совершался обряд обрезания, обрезание совершалось, ну, во-первых, в свидетельство наследования обетования, данного Аврааму, и по закону Моисееву для первенцев всех мужеского пола совершалось, ну, это была отличительная, можно сказать, черта богоизбранного народа. Но важно, что в этот день еще и нарекалось имя младенцу. И примечательно, что евангелист Лука не задерживает наше внимание на обряде обрезания, а говорит о имя наречения. То есть, когда надлежало обрезать, нарекли имя. И дальше уже идет вот эта проблема с именем возникшая. А возникла она почему? Потому что в традиции у ветхозаветных иудейских семей было в порядке вещей давать имя ближайшего родственника или кого-то из великих, находящихся в роду. Ну, может быть, это своего рода сродни вот нашей фамилии. Ну, представляете, рождается младенец, и вдруг другую фамилию ему даем. Ну, удивятся ведь родственники, правда? Что они могут еще и подумать?
Ну, сказали бы, ну, не отец не хочется, Георгий, конечно, Климов, ну, а отец Георгий Петров.
Ну, вот, допустим, скажешь, да, вот, так вот, в данном случае и здесь этот вопрос, мы видим, встает. Ну, конечно, мы утрируем эту проблему, переводя на фамилию, но нечто вот сродное вот этому, мы должны понимать. И Елизавета, и в данном случае Захария, мы видим, они настаивают на другом имени. Иоанн. Имя ему. Иоанн переводится как «благодать». То есть в данном случае они уже исповедуют то, что младенец не просто так приходит, не просто так рождается. Он плод молитв, но молитв их, Захарии или Елисавета, не о том, чтобы им Господь дал детей, а о том, чтобы Мессия пришел. И он предназначен как раз на такое служение, которое мы называем предтеча. Он будет готовить людей. А когда уже уста открываются, отверзаются у Захарии, то он, конечно, прославляет Бога, и мы видим, что и он уже практически созерцает начавшееся дело спасения. И опять вот удивительно, его слова, они сродни словам Девы Марии при посещении ей Елисаветы, сродни словам о чем? О том, что для спасения необходимо человеку стяжать милующее сердце. То есть, ну, здесь Захария в данном случае говорит о том, что он вернет сердца отцов детям их. То есть, ну, конечно, к моменту пришествия в мир Христа Спасителя иудейский народ уже, очевидно, по евангельской истории, мы можем сказать, стал богоборцем, то есть Израилем истинным. Вот это жестокосердие, жестоковыйность, как она называется в Евангелии, самим Господом, она, наверное, бросалась в глаза праведникам всем. И Захария говорит о том, что вот намерение пришествие в мир Господа, ну и, соответственно, то служение, которое совершает креститель, это именно размягчить сердце. Потому что с каменным сердцем, с жестоким злым сердцем не примешь то учение, которое для спасения приносит Господь. Покаяние, изменение жизни, вставание на пути любви, на пути милости, добра, света. То есть это все, по сути дела, оказывалось, мы видим, очень уже сложно достижимым для иудеев того времени. Ну, не для всех, конечно, но, видимо, для большинства. И связано это, анализируя вот судьбы того времени израильские, многие толкователи, в частности, святитель Иоанн Златоуст, рассуждают вот о главном недуге иудейства того времени. Какой это был недуг? Ну, и говорят, что это вот была как раз национально-религиозная гордость. Вот именно она, можно сказать, как кислотой вытравливала все добродетели остальные у иудеев. Она в них затемняла все остальное, делала из них вот именно людей законников, жестоких.
А как так может быть? Вот это вот все-таки, хотя можно понять, естественно, ну, но все равно я хотел бы, чтобы вы объяснили и эту тему развили. Вот люди, это же какой был народ? Да. Народ, который каждый мужчина должен был присутствовать в субботу в синагоге. Все, убейся, ну, вся деревня, город, так далее, ну, да. Все в синагоге, ну, да. По очереди читали Писание, обязательно, а там же еще масса накручивали чего-то каких-то и так далее, то есть масса еще обрядовых вещей, ну, да, заповедей ну, было да. Столько, это не наши 10, да. Там или там чуть расширили, ну, пусть у нас там 50 их будет заповедей, там их сотни. Этих заповедей, и они детально все исполняли. Вроде бы народ, который так хранил Писание, книгу хранил, Тору хранил, ну, да. Ветхий Завет, ну, да. Это да. Моисеевы заповеди хранил. И вот как так? Читаешь-читаешь и ничего не понимаешь.
Ну, как раз-то мы и говорим обычно о чем? О том, что по букве Писание они прекрасно знали. По букве. Но духа, вот самого важного, не улавливали. О чем оно было, это Писание. И вот почему это произошло, это действительно очень вопрос-то такой, на самом деле, глобальнейший вопрос. Но мы понимаем, что с течением времени, под напором какого-то особого своего желания к царству Мессии, которое сформировалось в их сердцах, под наплывом там, страстей, там, сребролюбия, жадности, властности, тщеславия, гордости национально-религиозной, постепенно они истинные учения о Мессии, который пророки обозначили им очень четко, они его выхолостили, вытравили. Они оставили в нем для себя только то, что им нравилось, то, что вот им угождало. Ну, допустим, Мессия должен быть сыном царя Давида. Царь Давид, мы об этом тоже уже говорили. Царь Давид, соответственно, и Мессия должен быть богатейшим, славнейшим, сильнейшим, красивейшим. Они его и ждут, такого Мессию. А приходит сын плотника из Назарета, негде главы преклонить, с мытарями общается, с блудницами. Но их это оскорбляет, конечно. И вот это все, как снежный ком к моменту пришествия в мир Христа Спасителя, накрутилось. Они вытравили из истинного, допустим, учения о Мессии понятие о Мессии, как о Мессии страждущем, например. У пророка Исаии ведь очень четко обозначено то, что Мессия должен пострадать, то, что Мессия умрет, то, что его погребут. Но мы видим полное непонимание иудеев, когда с ними общается Христос. По Евангелию от Иоанна, там, в 12 главе, мы найдем этот вопрос иудеев ко Христу. Мы слышали от закона, что Христос пребывает вовек. А как же ты говоришь, что надлежит вознесену быть сыну человеческому? То есть для них вот этот момент, он был, ну, полностью как бы закрыт. Это ведь и к нам имеет очень большое отношение, актуально для нас. Ведь мы тоже постоянно для себя формируем такое учение о Мессии, такое учение о спасении, какое нам нравится, какое нам хочется. А абсолютно забывая, как бы вот отодвигая на зады то истинное, к чему нас призывает Святая Церковь. И если бы это было не актуально, то Святая Церковь постоянно бы не читала нам тексты, связанные, ну, допустим, с отступлением Израиля от истинной веры, от истинной религии. Возьмите, допустим, в 28 главу книги Второзакония и посмотрите, о чем говорит Моисей иудеям, как о днях отмщения, которые последуют, если предадут Бога, если отступят от истинной веры. Он не говорит вообще от веры, но от истинной веры. Вот эти дни отмщения, которые описываются в 28 главе по Второзаконию, сравните, например, с тем, что описывается в иудейской войне Иосифа Флавия. Как иудеи были наказаны. А потом еще возьмите и спроецируйте это на то, как был наказан русский народ за грех богоотступничества в, соответственно, 20 веке. Ведь прямо как будто о нас написано. Но да, ведь мы носители этого учения истинного спасения. Поэтому вот с этим тоже нельзя играть.
Да это каждый день происходит в наших храмах, в наших общинах, потому что мы же все время, у нас идет вот эта внутренняя борьба, да. Ну, она хорошая, положительная, созидательная борьба между законничеством и вот таким... то, что называется живоцерковничеством, да, когда уже не надо нам никакого закона и благодати, мы, так сказать, вот, то есть, наоборот, закон нам не надо, мы
это называется
по благодати
называется будем жить, и все хорошо будет. Свобода мысли и плотоугождение, вот эти два крыла такого одного существа, которые очень легко ухватывают себе жертв среди верующих.
Ну, слава Богу, что церковь это все чувствует, борьбу, и все-таки вот этот царский путь...
Царский путь, правильно, избегать крайностей, да, потому что иначе ты не увидишь себя, не почувствуешь себя, глубину как бы вот своего падения, того вообще, как тебе каяться, потому что эти крайности — это всегда разгоряченная кровь. Человек, он всегда очень активный, но неспокойный внутри. Вот что страшно. Он себя не может увидеть, почувствовать, услышать. Церковь говорит, остынь, человек. Вот средний путь, займись собой. И тогда многое открывается.
Заканчивая сегодня чтение наше, мы в программе «Четверо Евангелия» следуем событиям.
Да, хронологической последовательности стараемся рассматривать.
Евангельской истории. Да, да. Я думал, каким бы стихом закончить, чтобы красиво, так сказать, закончить. Но подумал, что лучше прочесть песню Захарии полностью.
Еще раз.
Еще раз, и это будет всем, наверное, полезно.
Да, конечно, полезно.
Итак. «И Захарий, отец его, исполнился Святаго Духа и пророчествовал, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святый завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно, по избавлению от рук врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразумение народу его спасения в прощение грехов их по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь младенца. Младенец же возрастал, укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю».
Да, Спасибо, Господи.
Спасибо, дорогие друзья. Сегодня мы шли по событиям евангельской истории. У нас еще большой путь. Спасибо большое, отец Георгий, за такие замечательные разъяснения.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Четверо Евангелия». В этой программе Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов объяснял события «Четверо Евангелия».